Глава 14. Торговая инспекция. Поутру были проводы Путяты Селяновича к своему каравану, ждущего хозяина в устье реки Ямницы. Хорошо отдохнувший и выспавшийся купец прогуливался с хозяином поместья по двору, осматривая все то, что не успел еще увидеть вчера, приехав уже в сумерках. «Вот, Селяныч, добыли мы на тех двух ваташках плетки и бондаря, о которых я тебе рассказывал, 29 лошадей». С ними же 20 саней для извоза. Лошадей всех разместили вот тут. И он подвел его к огромному загону, который пришлось им сооружать срочно всем вместе, поняв, какое огромное количество их будет прибывать вскоре, отбитых у разбойников. Из имеющихся в наличии 5 жеребцов и 2 кобылки воинские, обученные, видать, от побитого верхового охранения с торговых караванов оставшиеся. Остальные, по большей части, все извозные или даже вовсе крестьянские будут. И хотелось бы мне после учета и раздела общей доли по нашим обговоренным условиям, чтобы все эти воинские перешли бы ко мне. Ибо сам понимаешь, как важно воину хорошего коня при себе иметь. А мне для оснащения своего воинства лошадей ох, как много иметь нужно». И он хитро ухмыльнулся, поглядев на купца. «Понял я тебя, понял, хитрец. Тоже и про оружие, небось, мне скажешь, что оружие нужно тебе немерено, а на разбойниках, вами битых, только ржавое старое дедовское железо, дескать, было, а те редкие исправные образцы, что в бою вами были взяты, нужно обязательно тоже у себя оставить. Так?» И он опять с усмешкой посмотрел на сотника. «Ох, и мудрый ты человек, купец Великой Первой Ивановской сотни, Путяты Селяныч. Как вот в воду ты глядел. Именно так я и хотел сказать. Да вот только от тебя сию мудрую речь-то от первого и довелось мне услышать. А если серьезно, то да, все так и есть. Железа, заточенного нами, много добыто, но хорошего оружия раз-два и обчелся. Хорошее оружие ведь при дружине ходит и в руках против врага внешнего бьется. Тут же в основном все то, что или устарело, или же в руки к разбойникам от простых и небогатых охранников попало. И опять же ты прав, что изредка совсем на атаманах или начальстве ватажном берем мы превосходные клинки, броню, луки, дарбалеты и коней. Но то, к сожалению, бывает крайне редко, и прямо скажу, что в большинстве случаев просто так в наши руки это оружие или броня не попадает, а берется она прямым личным боем да в поединках с их обладателем. Но это, сам понимаешь, личной добычей победителя становится, и под жадную руку раздела на доли уже никак потом не попадает. То есть к нам все по праву оно после боя и переходит. Но ты не подумай чего, на каждый такой случай есть свои свидетели, и неправедное это оружие мы себе не забираем. Вон, хоть возьми последний случай на засаде под Ежелбицами. В этом мое подтверждение. Там атаман этой ваташки Свири, Плетка, что-то совсем было распетушился и сам пожелал со мной лично биться саблями. А в той схватке со своей жизнью и свое оружие, кстати, отличную дамасскую саблю с кинжалом, мне же потом и передал. Тому там все свидетели были, без обмана. Да и новичок, охотник-промысловик Родько, отбитый у бондаря под крестцами, в том самом деле также отличился. Лесом по следу нашел беглого ватажника, да в прямом личном бою его одним ножом своим взял. А у ватажника, заметь, хороший короткий меч и лук при себе были. Разумеется, теперь они самому Родьке по праву служат. И подобных случаев у нас немало. «Да верю я, верю. Ты это только в листках своих отчетных на пергаменте вон учти», — поднял палец вверх Путята. «Чтобы, когда в мае или июне учетчики от Тысяцкого прибудут, ты бы им все показать да подкрепить видаками смог». «Но это-то, конечно, подкрепим. Что, я проверяющих не принимал, что ли?» И Андрей усмехнулся, вспоминая проверки из его той, прошлой своей жизни. «Ну вот хотя бы одна такая вкратце». Целых полгода готовилась область к московской инспекторской проверке. Начальник управления, полный и солидный полковник Гавремилов, с высокой трибуны грозно и убедительно доводил все те способы и виды кары, какие падут на голову провинившихся на местах. На тех самых бездельников, кто типа работает на самом низу у грешной земли с энергичным и очень жизнелюбивым своим личным составом, и с не менее активными же и любящими все государственные структуры родными гражданами. Был он, этот полковник, выходцем из бывшей еще той комсомольской номенклатуры, поэтому и убедить легко мог любого, кого только было нужно, особенно же, если это были его собственные подчиненные. Хотя и так, конечно, сказочник да интриган он был еще тот, надо прямо сказать. сидели на страшном совещании территориальные земные начальники, потели и понимали, что северный пушной зверек под названием Писец пришел к ним весь такой бодрый и безжалостный. Ибо полгода уже шли предусмотрительно рассылаемые заботливыми кадровиками сводки о проверках строгих и безжалостных, да о кровожадности москвичей из центрального аппарата, их же самолично и проводивших. Там вон в Самаре полуправление поганой метлой разгонят, здесь в Омской области начальников территориальных отделов и боевых офицеров поснимают. Страшно, блин. Косяки свои Андрей знал. Сверхмудрыми управленцами были рассчитаны нормы выхода личного состава на службу, прописано было количество единиц автотранспорта, что требовалось с ним выставлять на суточное дежурство. Да много что там было прописано, что обязаны были делать они на местах. Но тупо не было людей, желающих работать за мизерную зарплату. И служебный автотранспорт был весь убитый, хотя и рабочий, потому что по-другому и быть ведь не могло в таких условиях и при норме его выработки. А еще требовалась та гора деловой макулатуры, планов, актов, рабочих журналов, сводных ведомостей и прочей-прочей лабуды, которую нужно было делать круглые сутки напролет, вообще не отрываясь на свою такую нужную и реальную работу. «У нас так, ты можешь ничего не делать для живых, реальных людей и будешь хорошим, прикрывшись при этом тонной бумаги, и очень-очень плохим, этой вот самой тонны у себя не имея». По местам поехали десятки групп с областного управления, чтобы типа помочь в подготовке, героически обуздать лень офицерскую и дурь беспросветную эгоистичную. Помогали они, конечно, есть такое. И там ребята нормальные встречались иногда. Респект вам, мужики, вы настоящие офицеры. Но все бумажки сделать и вылезать все имеющиеся проблемы просто реально уже не было никакой возможности. Так что в итоге этот страшный день наступил. Бригада москвичей въехала в область, и с мест послышались горестные вопли и стоны. У всех все было плохо, и все было просто ужасно. Проверяющие работали по такому железному принципу. «Хорошо нигде быть не может. Или мы сами тут плохо проверяем и не можем найти то, что нужно. И тогда уж самих нас нужно гнать работать реально на грешную землю. А ведь этого так не хотелось». Хотя, конечно, был такой момент. Находились ушлые начальники, что могли найти деньги на хороший прием для высоких важных гостей. Область-то лесистая и озерная, хороших турбаз, баз отдыха и девок развеселых не проблема найти, были б только денежки. Оттого-то, наверное, меч карающий беспощадный или мимо, или рикошетом там в тех местах благословенных проходил. И стояли те пузатые гостеприимные начальники с несколькими большими звездами на погонах, да махали они платочками гостям высоким вслед и медово так улыбались. Хоть кокошники расписные сверху подвязывай, а мухи, пролетая, замертво падали бедные вверх лапками, ибо сложно было диким насекомым переносить то амбре, что возносилось в небеса с мест нежных прощаний служилых людей. Плохой начальник был, пожалуй, Андрюха. Даже странный он был какой-то, несистемный, что ли. Не было ни одного сержанта или офицера, кто мог бы на трассу беговую выйти и обогнать его хоть раз. И приемы боевого самбо до нормативы отрабатывал он вместе со всеми своими подчиненными, еще и усложняя и подгоняя их под реальную жизнь. Так и стояла бутылка коньяка в его сейфе, как условие пари для победителя, уйдя в итоге в отставку вместе с хозяином. Но не это главным было сейчас, а умение подать свой отдел перед взыскательными и присытившимися чиновниками. Денег с предпринимателей и своего личного состава в помощь он не собрал, своих было тоже, что называется, кот наплакал. И хоть угощал как мог, и ресторан с блюдами невиданными был проплачен по его меркам шикарно, да на всю свою зарплату, но видно было, как кривятся губки у светлых особ, да взгляды их ловил на себе снисходительные. «Ну и хрен с ними», — подумал про себя Андрюха. «Жаль, до пенсии полгода не смог доработать». И опрокинул в себя рюмку водки. «Эх, что же теперь?» Провожали через сутки проверяющих без кокошников и плясок с балалайками. Срамные девки тоже не грели мерзнувших с непривычки москвичей. Оттого-то, видно, злые и невыспавшиеся, и провели они все те сутки, предшествующие тому, в своей работе, тяжелой и беспощадной, выжигая каленым железом все нарытые в отделе недостатки. Тут справка какая не подшита, а тут вообще предписание неверно составлено. А журнал боевой подготовки-то кто же так ведет? А акты о проведении регламентных работ где? Ай-яй-яй. Как же вообще так работать-то можно? Ужасно все, ужасно. А потом, по итогам проверок, опять было высокое совещание, где всем провинившимся грозным полковникам было доведено, как их тут всех искренне любят и что им нужно будет делать с той самой метлой, которую им непременно выдадут уже очень скоро на гражданке. Был потом тяжелый год, и проверки с областной столицы в виде наказания, так сказать, для и разорения ради, стали уже привычными, рутинными и даже какими-то нестрашными. Перегорели все. И это пройдет, как было написано у мудрого царя Соломона на перстне. Вот и это тоже прошло. И остался как-то дальше служить майор. Не добили-таки. Да и работать-то правда кому-то же надо было на земле. Не всем ведь в управлениях надзирать. И опять же повторюсь, были и там наверху нормальные люди, которые хоть как-то поддержали этого нестандартного парня с места. Спасибо вам за это, Саша и Дима, и тебе, Дамир, тоже спасибо за твою человечность. Наверное, вы хорошо ночами спите и не мучает вас совесть, так же, впрочем, как и меня. В положенный срок, поняв, что исчерпал все силы душевные на этой службе, все же решил уйти в отставку майор, ибо подполковника ему уже 3 раза обратно заворачивали. Ну, не системный же он, и на подарки, опять же, весьма скуп. Вот и решил стать гражданским человеком, Андрей, чтобы пока молод и цепок умом да здоровьем, мог бы и тут он сгодиться да найти, как говорится, свое место в строю в какой-нибудь желательно нормальной компании. А то потом кому он жирным и тусклым подполковником вообще будет нужен? Только и останется тогда брюзжать да вспоминать былое, сидя у окна или будки охранника.
А вот тут-то уже и не просто уйти было. Как так? Да как он только посмел сам уйти, а не вылететь за порог жалкой и испуганной шавкой, выбитой великим барином? Не положено, не должно быть так. Ты подумай еще, не спеши, Андрей Иванович, а уж звезда подполковника к тебе прямо вот бежит уже, спешит торопиться. В раз ты теперь получишь ее. Да мы вместе с тобой на пенсию же пойдем. Тебе-то вон уже целых 43 года, а мне-то всего еще 60 исполнилось. Убеждал такой теперь заботливый большой начальник. Но решение было принято. И никакие уговоры уже не помогли. Так и ушел в отставку странный и несистемный майор. Да, однако мы отвлеклись от темы. Так что там, Селяныч, по проверяющим-то? И встретим, и приветим их все как положено чин-чином, не сомневайся даже. Если надо, то и развлечем, и на хорошую охоту сводим. Да вон на того же медведя побойчее. И Андрей отвел смеющиеся глаза подальше от подозрительного взгляда купца. Продолжим инспекцию. И они пошли к сараям, где было уложено все реквизированное у разбойников барахло. Отрезов парчевых 20 штук, шелковых тканей 10 штук, паволок, шелковых тканей, вышитых серебряной и золотой нитью, 10 штук, сукна западного красного 5 штук, синего и черного по 8 штук. Извини, аршинами не промерил, помну. Мешков больших с беличьими шкурками 10 всего, со шкурками куницы 3, соболя 1. Сколько в каждом, не знаю, не считал. И так далее. Все было переписано и учтено у Андрея. Путята во всем этом мероприятии принимал самое живое участие, перекладывая ткани, вскрывая мешки с мехами, перебирая и даже нюхая некоторые. Было видно, что он попал в свою родную стихию и плавает теперь в ней, как рыба в воде. В итоге, уже после первого отдельного осмотра трофейного оружия, выглядел он, в общем, довольный и даже радостный. Сказав сотнику, что эдак можно и ему в службу обережную поступить, а не скучной бы работой по сколачиванию капитала в этих торговых делах с воском и медом заниматься. А особенно, что его привлекает Андрюхин личный доходный приработок. Режь себе богатых и зажравшихся атаманов и забирай их дорогие сабельки да броньки себе. И доходно, и весело одновременно. «Но-но, ты мне тут конкуренцию не создавай», — подначил его сотник. «Ишь, примазывается». «Давай лучше собирайся и катись себе за воском своим». И они дружно засмеялись.